Оксана Пашина и мы поем дифирамбы композитору, народному артисту Российской Федерации Александру Зацепину. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут перед началом программы думали, какая песня может стать такой вашей визитной карточкой, и сошлись на том, что это, конечно, «Есть только миг». Но начали с «Красной палатки» вашей. А для вас какая песня вот самая главная или самая значимая, или самая любимая?
Знаете, когда меня спрашивают, я говорю, самая последняя.
Вот так, да. Последний ребенок самый любимый, да.
Да, как у матери, знаете, многодетной. Новый родился ребеночек, вот он самый милый, самый хороший. Хотя, может быть, это и не так.
А самая последняя-то какая?
Вот это вот вопрос, наверное, на это не отвечу. Потому что я после этого я написал 3 мюзикла, балет. С песнями уже, так сказать, все покончено. Угу. Когда не стало моего ни режиссера, ни поэта. Ну, и с Аллой я работал уже, тоже все это закончилось. Таня Анциферова тоже, это страшно не повезло в жизни. Так что я остался как-то в вакууме. Угу. Ну, я решил, что надо писать мюзикл.
Ну, и тем не менее, все ваши песни и наше поколение, и не только наше поколение, знают с детства. Давайте тогда «Куда уходит детство» послушаем.
Хорошо.
Thank you.
что любили слушать родители?
Дома, когда... Ну, отец у меня был хирургом, но любил очень музыку. Ну, тогда были, знаете, патефоны, ручка заводить,
да,
таких
да.
Не было ничего, телевидения не было, не существовало. У него было много пластинок, и обычно где-то в воскресенье, когда он меня обязательно усаживал, давай сейчас послушаем музыку. Ну, я помню, был, значит, Шаляпин, у него был Козловский, Лемешев, все вот эти романсы, потом, ну, из опер, Чайковский романсы, потом Хованщина, я помню, даже классика всегда была.
В основном классика, да. Тяжелая тема, ведь папа ваш, он был репрессирован, да? Его реабилитировали, в конце концов?
Да, ну, в 53-м году, когда после Хрущева. Он был... Сколько он? 12 лет он провел в этом маленький городишко Тайшет, такой около Иркутска. Я туда ездил когда-то его там повидать. Ну, потом он уже завел другую семью, потому что он вообще не знал, вернется он или нет. Ну, так что я по существу где-то с 15 лет, наверное, я был уже без отца.
И ведь репрессировали по надуманному совершенно обвинению, по случайному доносу.
А да, один из приятелей, ну как приятели, они иногда играли там раз в месяц или там иногда, не чаще, наверное, какое-нибудь воскресенье, субботу или до воскресенья играли в преферанс. Ну такая игра карточная. Ну вот и один из них, значит, на всех донес, всех троих посадили, он остался. Ему орден дали. Ну так.
Но вы остались без отца, вам нужно было, да, учиться, как-то думать о своей профессии.
Ну да, мама, конечно, из кожи лезла, чтобы как-то меня, чтобы я учился, а я еще, то я хотел уйти в акробаты. Вот,
в акробаты?
Там, все написано.
То есть, да. не композитором?
Да. Потом мама, в общем, отстояла меня, ходила в цирк, сказала, не берите его. Там такая была группа Евгений Милаев с ним в те времена, значит, он там, по-моему, заслуженный артист был, я к нему пришел, там, показал, что я умею делать, я делал там сальто переднее, заднее, на руках, на одной руке стоял. Ну, в общем, мама сказала, чтобы не брала. Он говорит, нет, мы ее не возьмем, потому что он должен поехать в училище. Специальное в Москве есть училище цирковое-то, да. А так пускай учится. Ну, вот, а потом радиотехника меня увлекла. Я начал приемники делать, паял там с ребятами. И хотел по радиотехнике так идти учиться. Ну, время-то военное было, поступить в институт. Я уже учился в Новосибирске, был. Там был только институт инженеров транспорта. Больше никакого. В Москву я не мог поехать там во время военного.
Да, это как раз были 40-е годы.
Вот, да. И туда поступил. Ну, тоже математику завалил. Занимался там джаз-оркестром. Своя деятельность там была большая, хорошая. Ну, и в армии потом, значит, служил.
Но потом все-таки консерватория.
А
и консерватория,
да,
вот была матья. А почему? Как вы туда попали?
После армии, знаете как. В армии я был сначала в пехотной маршевой рот, такой готовили на фронт. Потом пришел какой-то генерал, там, значит, отбирал людей, значит, так, ты зацепен, пойдешь в пехотное училище, в первое, третье пехотное училище в Тюмень, будешь офицером. Доволен? Я говорю, нет, как, ты не хочешь стать советским офицером? Я говорю, а разве позорно быть советским солдатом? Молчать, поехал. Ну, в общем, а я боялся офицером, что я хочу, ну, кем-то там, другим, не военным быть, а может демобилизоваться, офицеру трудно. И можно там 10 лет проработать. Ну, вот и приехал в Тюмень, в офицерское училище, и командир взвода был Евгений Матвеев, артист известный.
Да,
Матвеев.
Да.
И вот самодеятельность в семье участвовал. Потом, значит, поехали в Новосибирск на Олимпиаду. Потом меня забрали. Там ансамбль песни и пляски Новосибирского округа забрали. Сюда у нас там был джаз-оркестр. Первое отделение, второе отделение, значит, ну, как обычно, ансамбли, эти песни, хор, там, танцы.
А судьбы не уйдешь. Ни в цирк, ни в техникум. Все равно ансамбль, все равно музыка.
Ну да, и там вот... И вот в Тюмени самодеятельностью я начинал заниматься там, значит, самодеятельностью. Ну, вокалисты были там, танцоры, значит, я им играл на фортепиано, на рояле. Потом еще аккордеоны появились, потому что уже война кончилась в 45-м. А я был, меня когда в армию я пошел где-то в марте 45-го. мая все закончилось, значит, дали отпуск на месяц, я поехал в Новосибирск, купил аккордеон, значит, и вот учился на нем. Потом меня, значит, перевели из курсантов в клуб. Я еще, когда учился в школе общеобразовательной, мы двое мальчишка ходили в, как назывались тогда, детская техническая станция юных техников и натуралистов. И там закончили курсы, значит, я курсы механиков, профессионалов закончил. И курсы трактористов. На тракторе мы работали в колхозе 2 месяца тогда. Ну, военное время было, нужно было. Нам травку полоть неинтересно было.
Пахать.
Работать, да. Ну, в общем, ну вот, и меня взяли, конечно, киномеханика, потому что киномеханик демобилизовался уже, он по возрасту там, который был. Я стал привозить все музыкальные фильмы, какие только можно.
И, пользуясь служебным положением, все это много-много раз смотреть. А что тогда впечатлило, вот в том возрасте, в то время, что показалось невозможно прекрасным из музыкальных фильмов?
Из музыкальных был «Сигнал Солнечной долины», Глен Миллера, там оркестр был, джазовый оркестр, американский фильм. Ну вот, я его возил, показывал очень часто.
Так, а как же в Алма-Ату, в консерваторию?
А потом, после ансамбля, я сразу же, 3 года у меня прошло, я демилизовался, и буквально вот демилизовался, и со следующего дня я уже работал в филармонии концертмейстером пианистом, с концертными бригадами ездил, аккомпанировал, и соло играл на аккордеоне. Ну вот, и я проработал год, наверное, или если не 2, в этой филармонии, и занимался у профессора музыки, там профессор Штейн, я помню фамилию, у него занимался на фортепиано, который был в училище музыкальном. А потом от филармонии же поехал с группой такой концертной оперетты на сцене. То есть не театр, а не в костюмах, но просто на сцене без декораций. Или под фортепиано я им играю, там Сильва, Морица, там какие-то, ну, в общем, все оперетты есть. И приехали в Алма-Ату просто случайно. И это был август, и тогда был приемный экзамен. Я пошел и подал документы в училище сначала. А они говорят, ну, можете пойти сразу в консерваторию. Я пошел в консерваторию, меня приняли на фортепианный факультет. А профессор Брусиловский, тогда там были хорошие силы, Наталья Сац, театр Наталья Сац, в Алма-Ате был мой профессор из Ленинградской консерватории, Брусиловский Евгений Григорьевич, он тоже с хорошей школы. Вот. И он меня принял через год. Он говорит, вы не учили специальный предмет гармония, там полифония и так далее. Там, вот, говорит, это вы все выучите, вообще вас сейчас примут на фортепиано, сдадите экзамен, на следующий год я возьму. На следующий год меня взял. Так вот, все получилось, все случайно.
И уже на последнем курсе консерватории, да, вы начали писать для кино? Как это получилось?
Да, в 56-м году.
Да, «Наш милый доктор».
«Наш милый доктор», да, вот это мне. И одна была песня там «Надо мной небо синее». В те времена она была, в общем, популярная. Играли по радио, пластинка была выпущена. Пел ее народный артист Ермек Серкибаев. Такой симпатичный был, приятный баритон, хороший. И записывал я все это в Москве. С оркестром радио. Тогда был Виктор Николаевич Кнушевицкий. После него уже Силантьев стал, когда он умер. Ну, вот так что... Такие вот начинания.
Для композитора очень важен поэт-соавтор, да?
Да, конечно.
Для вас кто это? Леонид Ерпенев?
Если песни писать, то, конечно, то... Ну, у меня сначала разные были. С одним работал, с другим работал. Потом там Юра Полухин такой был. Еще кто-то. А потом меня познакомил Алик Ферковский, мой коллега, значит, познакомил с Ерпеневым. И вот я с ним начал, и так всю жизнь работали вместе.
Я хочу сказать нашим слушателям, что эти и многие другие подробности, которые мы не успеем рассказать в программе «Дифирамп», вы можете узнать из книги Александра Зацепина. Она, кстати, так называется «Миг между прошлым и будущим». Но как еще иначе она могла называться? Это ведь тоже автобиография, да?
Это автобиография.
Или это сборник эссе, скорее?
Да, так сказать, вот вся моя тут жизнь.
Про Леонида Дербенева. Есть здесь?
Конечно.
Про кино, про Мосфильм?
Про всех есть, да. И про и Гайдай здесь, и Ербенев, и Алла Пугачева.
Мы про Аллу Пугачеву тоже, конечно, поговорим. И я хочу сказать, что судьба у вас потрясающая. Но песню давайте послушаем под названием «Так же, как все». Хотя к Александру Сергеевичу Зацепину «Так же, как все», но это не относится. Но песня замечательная, любимая. И тоже знаковая для поколения. Thank you.
обходит стороной меня беда. Точно так же я под вечер устаю и грущу, и реву иногда. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. И у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу.
Самый интересный разговор, как всегда, происходит за кадром или за эфиром. Давайте, Александр Сергеевич, все-таки расскажем слушателям, как же во французском переводе «Как все» превратился в такси.
Ну, потому что Дербенёву я сказал, говорю, как-то учил очень припев такой не очень неудобный его сказать, так же, как все, как все, как все, как-то не вокальный очень. Ну, Алла отстояла, она там тоже в это время была, сказала, нет, все нормально, я все спою хорошо, нормально, хорошо. Ну, так осталось. А на слух, конечно, вот у меня музыкальный редактор приезжал из издательства французского, и вот песня понравилась, он дал исполнителю. Исполнитель написал стихи, он услышал «все как все», «такси, такси». Угу. И написал «такси, такси».
То есть слова другие.
«Мажик, такси», да, «волшебный такси».
Ага. А с Аллой Пугачёвой сложно было работать? Но она, конечно, тогда была юная, да? Вы были маститой, уже композитор.
Нет, прекрасно с ней работать.
Хорошо.
Потому что она всегда была готова. Она не приходила так, где текст, какие ноты там. Этого не было. Она всегда была готова.
А характер вот такой?
Нет, характер был
яркий.
Раз,
он тогда проявлял?
Я считаю, что характер был... Если бы был характер такой мягкотелый какой-то, может быть, это не получилось бы даже. Потому что она самокритичная была очень. И вот, ну, например, «Волшебник-недоучка» песню она спела. Ну, обычно она спела так нормальным голосом. Потом послушала, пошли мы в аппаратную ко мне, послушала, говорит, ну, это все не то. Я пойду к роялю посижу, подумаю. Там пошла минут 15, потом я готова. И спела вот таким мальчишеским.
Вот. То есть это она сама
так решила? Она могла бы, спела, и ладно. Вот, то есть вот, над каждой песней она как-то, ну, серьезно относилась. Нет, Александр Сергеевич, вот этот припев я перепою, здесь я тут то плохо, а здесь вот это плохо. Ну, хорошо делалось.
А к критике какой-то? Как она относилась?
Критики?
Или критики не было? Она настолько хорошо
Нет, но почему?
Работала,
я
что
говорил,
не приходил
иногда
критиковать.
Какие-то вещи, иногда со мной, а как же даст песни было? «Любовь одна виновата», такая «Любовь одна виновата», тарарарара. Она ее немножко свободно пела. Вот, значит, музыканты как раз как играли, и я сказал, говорю, здесь, понимаешь, здесь мелодия, с тобой вместе играет медная там группа, и надо им играть так, петь так, как они. играть с собой вместе была, то получается разнобой.
Она согласилась.
Она все перепела.
Тем не менее, там сложная такая история была с Борисом Горбоносом и его песнями.
Ну, я предпочитаю эту историю уже забыть.
Тем не менее, вы ее прикрывали, вы не стали выяснять с ней отношения. Ну, хочет она так, ну пусть так
будет,
да? Я как
должен быть порядочным человеком.
Вы бережно к ней отнеслись в этой ситуации, да?
А из-за этого на меня смотрели очень косо, потому что вот там мальчик какой-то больной, инвалид, вообще парализованный, и я не даю ему эти песни спеть. То есть исполнить.
Благородно в этой ситуации.
Вот. А потом, когда все уже открылось, когда в самый последний момент я пошел к директору Мосфильма Сизову. Я говорю, забыл отчество, Николай, но неважно. Я говорю, вы знаете, ну честно, я говорю, вам скажу, без передатчика, вот, что мальчик это Пугачёв. Я просто не выдаю из-за того, что ну так вот как-то не хочется мне подводить там. Потому что она раз она так это задумала. Ну, он говорит, Александр Сергеевич, я говорю, понимаете, я мог бы работать с другим коллегом, там, с коллегой, там, допустим, с Женей Крылатовым, там, с другим композитором вместе. А кто такой вообще вот этот человек? То есть он вообще не существует такого. Значит, у меня же всякие люди тоже, друзья, в кавычках, которые находят, Зацепин кого-то протаскивает. Значит, он что-то тут имеет с этого. Какую-то фамилию неизвестную.
А зачем она вообще придумала этого мальчика? Почему она сразу не сказала, это я, это мое?
Это ей придумал, как она сказала, что я ей придумал эту Стефанович. Что надо вот так сделать.
Пиар
так
такой
сделать,
ход.
Тогда это к этому отнесутся очень. Ну, вот ну, такой вот.
Угу. Это был такой пиар.
Да, вот что так должно быть. Надо, ну, ладно.
Дело прошлое, что называется, да.
Да, мы все, друг другу все это простили, так что...
Ну, а нам надо прерваться на краткие новости, а потом обязательно продолжим. Я напомню, что в нашей студии композитор, народный артист Российской Федерации Александр Зацепин.
Дифирамб.
Композитор, народный артист Российской Федерации Александр Зацепин в студии программы «Дифирамб». И мы продолжаем. Ну вот, всю эту историю с Аллой Пугачёвой мы проговорили до перерыва. Давайте послушаем песню «Ты не стал судьбой». Так, пусть прозвучит.
Пусть, что делать, пусть. Ты не стал судьбой. Любой. Помню час любой, помню каждый миг, каждый миг с тобой. Thank you. не смог. Должен быть закат. Там, где был рассвет. Первый снег прошел.
«Между прошлым и будущим», так она называется, глава, посвященная Алле Пугачёвой, называется «Обида приходит и уходит», и там еще есть о вашем знакомстве, и, как мы уже говорили за эфиром, да, очень много решает в жизни случайности. Вот так случайно увидели Аллу Пугачёву в ДК Горбунова, и началась эта полоса, это сотрудничество, да?
Также
случайно получилось с Гайдаем.
И с Гайдаем тоже, если бы Гайдай, я говорю, не поссорился с Никитой Богословским, то я бы с ним не работал, он бы так и продолжал работать с Богословским.
А почему он на вас обратил внимание? Почему? Вот, если не Богословский, то Александр Зацепин.
Нина Гребешкова, его жена, она снималась в фильме и хорошо знает вот эту знала песню «Надо мной небо синее». И Леня сказала, она сама мне говорила, что я сказала ему, вот ты обрати внимание, пригласи Зацепина, у него хорошая песня, ты «Надо мной небо синее». Он говорит, да, песня хорошая, мне нравится очень, но я не знаю, как он напишет эксцентрическую музыку. Угу. Я буду думать.
Нужна была эксцентрическая музыка, он так себе представлял, да, операция?
Ну да, у него же эксцентрика, комедия, музыка же не может быть сама по себе, тогда это уже не композитор.
Uh-huh.
Композитор кино, это все-таки музыка прикладная. Ну вот, и потом все-таки колебался и пригласил меня.
Он перед вами ставил какую-то задачу, он объяснял, здесь должно быть вот это, здесь должно быть вот это, здесь я вижу вот так?
Нет, ну там дается сценарий. Сценарий указано, значит, во-первых, сцена какая, что снимают, там план такой-то, крупно, там мелко, там и так далее. Потом сколько там метров, длина, потом значит, исполнительские силы, оркестр какой там или что там такое, и характеристика, какой музыкальный номер примерно. Ну, вот у него было написано в одном месте, там галоп, тут марш, тут вальс, тут опять галоп, вот все.
А я читала в одном из ваших интервью, что вы говорили, я посмотрела и понял, что у меня совершенно по-другому все.
Все по-другому.
Да.
Он меня даже спрашивал, а почему ты, говорит, здесь вот галоп? Мы так быстро как-то с ним перешли на ты. Галоп не делаешь. Я говорю, ну потому что... А мне очень помогло, конечно, помог сценарий, который... Кто мне сценарий давался сантиметр толщины, а у него сценарий сантиметров 8. И там художник на каждой странице рисовал все сцены. Он так вот... У него всегда так было. И это вот мне очень... И я увидел, видел там этого Смирнова, артиста, который бежит с копьем, как бы, черным. Ясно, что это какой-то... Надо самбо писать. Вот такое, какое-то сделать другое. Ну, в общем, я ему там объяснял много. Это какие-то... А здесь вот как ты будешь делать? Вот ты пишешь какой-то рояль или аккордеон, записать на октаву ниже, потом на двойной скорости, а потом писать уже нормальный оркестр. Я вот это что-то не пойму. Я говорю, Лёнь, ну, мне объяснить это тебе сложно, потому что вот как ты мне, допустим, покажешь негатив какой-нибудь, снимешь меня и покажешь негатив, хорошо или... Я скажу, я не понимаю, сделай мне позитив. А, ну, понял. Ну, в общем, он мне доверился. Но сначала он был такой очень подозрительный. Как я сделаю еще? Ну, потому что он очень относился серьезно к музыке, потому что он считал, что это очень много, очень важный момент для его картины.
У Гайдая ваши песни поют актеры, да, не профессиональные певцы. Это был ваш выбор? Вообще, как вы относитесь к актерской песне? Это... Или профессионалы должны быть? Или Гайдай так хотел?
Нет. Если фильм «Песня за кадром», я приглашал кого я считаю нужным. Потому что он не музыкант, он не знает, и вообще не знает, кого пригласить. Там все, он мне доверял. Была «Кавказская пленница», песенка о медведях пела. А Ядвидищу, вот она так на радио тогда как-то записывала, мне она нравилась. А потом песня «Иван Васильевич теряет люди друг друга», я пригласил Нина Бродская. Нина Бродская, она тоже прекрасно сделала это все. А там уже... А если снимается, конечно, Никулин, я же не могу Никулина кого-то брать, когда он сам может спеть, или Миронов.
И Миронов, да.
Миронов Андрей, он прекрасно все это сделал. Никто так не сделал. После этого сколько певцов не поет, иногда подходит ко мне, говорит, ну мы не будем соревноваться с Мироновым, мы просто напомним эту песню.
Я тоже где-то читала, что Миронов с Никулиным потом выясняли, чья песня лучше. Миронов говорил Никулину, ну тебя лучше, а тут говорил, да нет, у себя.
Да, это мне так рассказывали, да.
Опять же, возвращаясь к книге, одна из глав и к Леониду Дзербинёву, о котором мы упоминали и начали говорить, там и поэт, и друг, и юг. Он потрясающий, да? Был интересный человек, и вы близко дружили.
Да, он очень эрудированный был. Я один раз услышал по радио вопрос какой-то, или телевидение, или по радио, что как называется китайская водка.
Так.
И он сразу же туда позвонил и выиграл приз поездку во Францию.
Серьезно?
Да. И с женой два, значит, уехали они на автобусе. Он говорит, я мучился на автобусе, ужас. Потому что сидишь, сиденья такие не приспособлены, не там, чтобы там откинуться. Он уже потом, говорит, на пол потом лег, потому что не мог сидеть.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Мы с ним встретились, да. Вот фотография там одна есть. У меня в книге как раз там, это во Франции был. Ну, там просто не узнаешь, где. Потом, вот, так что...
Ну, ведь у вас тоже большой период, да, связан с Франции, до сих пор связан. Как так получилось, что вы были во Франции?
Получилось это был какой год? Так, что когда я женился на француженке, я поехал туда. У меня была, конечно, цель поехать в Штаты. Я поехал сразу же в Лос-Анджелес. Там у меня был контракт по поводу музыки для фильмов, для двух фильмов. И так как меня не выпускали 3 года, то все это уже, конечно, закончилось. И того человека, который со мной... У меня контракты лежат дома, такого цвета уже желтого, ну, 30 лет уже пожелтела бумага. А его фамилия была Кэш, а по-английски это наличные.
Да? Да, вообще такая. То есть специально тянули, чтобы время прошло и ничего не получилось?
Нет, мне и все-таки не разрешили.
Так и не разрешили.
Вот, да.
Но
там,
к жене выпустили.
В книге, правда, это не вошло, да, но не так важно. Ну, вот, так что я помчался туда, но было уже все поздно. Меня там на Брайтон-Бич оставляли, все говорят, да, Саша, оставайся здесь, что ты там будешь? Вот, ну, ты сначала поработаешь здесь, мы тебе сделаем таксистом, а там будешь там работать. Ну, я подумал, если бы мне было, может быть, 25 лет, и у меня бы не было семьи, я бы, может быть, остался, может быть, я не знаю, как я бы повел. Но уже когда 55 лет было, мне сколько, по-моему, да, начинать там таксистом, 10 лет работы, потом, может быть, где-то что-то там и устроюсь, но это уже жизнь кончается.
А во Франции? Как оно было? Ведь вы же вернулись. Или вы сейчас на две страны?
Нет, в Франции тоже очень не повезло, в принципе. Вот тот редактор, который взял эту песню, он потом он приезжал в Москву, был в моей студии в квартире, там очень такой симпатичный, приятный человек. Я туда приехал, он мне позвонил ему, он меня сразу пригласил в ресторан хороший, тут, говорит, вот все исполнители, артисты, в этом бывает все. Будем вместе работать, все. Через неделю умирает от сердца.
Да, случаи бывают не только счастливые, да, но и вот так.
Ну, вот все. Вот я говорю, случаи везде в жизни. Может быть, это не нужно было. Ну, не знаю. Ну, так, в общем, какие-то я сделал там пару песен, все это не очень-то пошло, и потом там начинать надо тоже, знаете, чтобы... И у нас ведь это тоже очень сложно. Много желающих было, чтобы работать в кино. Но как? Ну, вот, допустим, даже композитор, мой какой-нибудь коллега, который, может, лучше меня даже сделает, напишет. Ну, как он, вот Гайдай попадет? Он придет и скажет, вот я вот сделаю все. Гайдай скажет, меня устраивает композитор. Тогда, если он в Богословском работал, если бы они не поссорились, он бы сказал, меня устраивает.
Он вам бы сказал, что да, извините.
Конечно, и все. На этом конец.
А когда работали в кино и с Гайдаем, с цензурой, вы сталкивались? Потому что он туда, вот эта знаменитая история про вырезанный ядерный взрыв.
Все. Ну, про песни мало было, потому что они как-то в кино так проходили. Тоже, конечно, то же самое. «Бриллиантовая рука», сказали у вас. Когда я был, я в главке вместе с ним был, когда обсуждали, там сказали, Леня, у тебя мало того, что все криминальное, и песни криминальные, да еще ты атомный взрыв добавил еще в конце совсем. Это ж вообще,
а почему песни криминальные?
Ну, это считают, что считали, «Остров невезения» — это... Ну, ведь можно подкопаться под все угодно. В «Остров невезения» можно сказать, что а это про Советский Союз. Вот бы взять немножко поменять Конституцию, и все было бы хорошо. Угу. Так можно сказать. Знаете? А в темно-синем лесу, где дубы, колдуны какие-то там что-то ищут, траву какую-то косят, вообще траву, и вообще все равно, она нам все равно, нам не все равно.
Угу. То есть между строк все время что-то ловили,
ну,
и
да.
Пытались.
У меня была
прочитать.
Потом пластинка на мелодии, я уже сделал просто отдельно просто делал песни, решил сделать такую пластинку, и назывался она «Дело не в погоде». Там песня была «Шоферана», по-моему, и назывался она «Дело не в погоде».
«Дело не в погоде», а в чем?
Вот.
В чем же, на что вы намекаете, да?
Да. Угу. И сначала, значит, композиторы там все послушали песни, все там у нас же худсоветы были, одобрили, поэты одобрили все. А потом стали посылать куда-то еще выше там. И вот оттуда пришло письмо, что название изменить.
А как же позволили снимать такой вообще крамольный фильм 31 июня, какая-то непонятная фантастика из заграничной жизни, с какой-то вообще непонятной историей, пропагандой?
Да, не знаю, ну как-то вот это прошло. Но знаете, как пришли, когда с телевидения два человека, которые, так сказать, посмотрели фильм и сделали более 30 замечаний.
О!
Первое замечание сразу по балету, что убрать все места, где намек есть на голое тело. А что значит намек? Может, вот у вас уже это намек? А может быть, нужно до сих пор?
Любая одежда, нет. В общем-то, это намек.
И да, и все это вообще... Лёнь Квинихидзе был просто в ужасе. Все одну картину закрывает. Ну, все убирать, все вырезать, все выкидывать вообще в песни. Да, значит, про диалоги, там про все остальное, потом про музыку, значит. Вот музыка. Всех исполнителей заменить.
Почему?
Ну, так, аранжировки, исполнение всех песен — это зады капитализма.
Вот.
Нам такое не нужно. Заменить певец. И кто-то из группы, ну, у нас человек 30 сидел, наверное, там художники, все из группы, костюмеры. Кто-то сказал, может быть, Толкунова и Лещенко туда взять. А он говорит, да, можете взять. И в зале хохот. Ну, вот если такие компетентные люди, да, ну, как можно так сказать? Значит, они ничего не понимают, просто вот им надо это убрать, раз походит на западное, все убрать. Я с Пугачевой приходил когда-то в «Доброе утро», такое была передача. Какую-то, не помню, какую песню там. Мне говорят, ну, Саша, ты можешь там вот эту, чтобы она перепела здесь, потому что она очень немножко по-западному там вот это делает. Я говорю, я не могу, это из фильма. Я не могу.
А в 31 июня ведь не Пугачева пела? Или Пугачева?
Нет.
Вы же писали для нее, а пела в итоге?
Там Таня Анциферова.
Таня Анциферова,
Анциферова,
да.
Долина.
Вот. И как-то это все... А у них все проходило на «Доброе утро», потому что это кино, но с кино и отвечать с кино. А вот им принести, если эту песню, они не возьмут.
Угу. Изумительно красивая музыка там, потрясающая просто.
Спасибо.
Может быть, мы послушаем? Я Светлана Ростовцева прошу. Да. Да.
Всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай дни, сжигай сердца. Все время мы ждем, как чудо, одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна гореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, узнать, встречи смогли откуда, что ты моя, а я твоя.
И мы продолжаем программу «Дифирамб» из современных каких-то музыкантов, композиторов, исполнителей. Кто-то вас впечатлил в последнее время?
Из современных...
Вот, не знаю, телевизор, радио.
Да, наши, да?
Да, может быть, заграничных. Вот ехали в машине. Вы слушаете в машине?
Да.
Музыку.
Редко. Вы знаете, вот в «Союз композиторов» был ресторан раньше, и были дома творчества, я так немножечко в сторону. И никогда не было музыки. Никогда. В ресторане молчали, в «Рузи», дома творчества молчали, потому что это наша специальность. Это все равно, что значит, мы работаем, а потом опять. И просто так слушать нельзя. Значит, каждый человек, каждый композитор сидит, слушает, начинает анализировать. А вот как аранжировано, как сделано, а вот тут фальшиво спет, а тут это. И человек не может просто так вот...
Абстрагироваться, знаете, нельзя, как, да. Это все равно работа.
Надо отдыхать было от музыки, потому что... Ну, и тем более в «Рузе» человек сидит, я тоже приезжал, я с 9 утра сижу до часа, там до полтора работаю, потом прихожу обедать, и что я опять музыку буду слушать, я хочу помало, чтобы выключиться как-то из этого всего. Ну вот, поэтому...
А новости, политику, следите за тем, что происходит.
Там, дочь мне там говорит, вот это послушай, папа, вот это вот какой-то там певец. Я не помню фамилию, кстати, испанец какой-то. Ну, потом из современных даже не знаю. Честно могу, не могу сказать.
Ну, значит, не было достойно.
Не было такого.
Да. А новости, политику, что-то? Или тоже стараетесь себя...
Политика, понимаете, это портит нервы. Я вот когда я лечу в самолет, беру газету советскую, читаю и расстраиваюсь за свою страну. Вот это все, это не так, вот это не то получилось, вот это нам американцы шпильки вставляют, вот еще, и в общем, как-то это все очень обидно.
А не было желания как-то вмешаться своим авторитетом, надавить, выступить, сказать, что вы делаете, люди?
Ну, что там я могу? Это надо какого-то волевого такого человека.
Ну, печально, да.
Может родиться как-то-нибудь.
Но, тем не менее, мы заканчиваем наше интервью с Александром Сергеевичем Зацепиным на актуальной, не политической, но актуальной ноте «До свидания, лето». Так называется песня, которую мы сейчас послушаем.
Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Веселые, зеленые, до свидания, лето, до свидания. За окном сентябрь, провода качает, за окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я с печалью, а любовь прошла стороной.
обратно ночи звездные. И опять напрасно сердце вспомнило все, что это лето обещало мне. Обещало мне, да не исполнила. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь.